Времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На Ставрополье наступающая пятница, 28 мая, объявлена днем траура. Это связано со вчерашним терактом, который произошел вечером в центре столицы края. Следственные органы прорабатывают несколько версий теракта в центре Ставрополя, произошедшего в среду. В частности, рассматривается участие в нем бандформирований. Так сообщил в четверг журналистам начальник управления ФСБ по Ставропольскому краю Евгений Назаров. Взрывное устройство сработало у здания, прилегающего к Ставропольскому дому культуры. Около 18 часов 45 минут по московскому времени погибли 7 человек. По разным данным, пострадали от 42 до 45 человек. Бомба была взорвана перед концертом чеченского ансамбля танца «Войнах». По факту взрыва СКП России возбудил уголовное дело по статьям убийства двух и более лиц, незаконный оборот взрывчатых веществ и теракт. Ранее президент России Дмитрий Медведев поручил правительству оперативно принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выплаты семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Ставрополе. О том, какие вопросы по ситуации в Северокавказском федеральном округе ставит террористический акт в Ставрополе, мы говорим с политологом Зурабом Тодуа, он находится в нашей студии, и с ставропольской журналисткой Марией Хромовой, она у нас на прямой телефонной связи из столицы края. Добрый вечер, Мария. Слышите меня?
Слышу, да. Добрый вечер.
Да, какие подробности вчерашних событий стали известны уже сегодня?
Ну, уже сегодня стало известно то, в принципе, о чем вы сказали, о том, что общее число пострадавших при взрыве составило 45 человек, из 7 погибших трое были убиты на месте, остальные скончались при транспортировке или в стационарах. Из 30 госпитализированных трое находятся в крайне тяжелом состоянии, и при взрыве пострадало именно 36 жителей Ставропольского края, 2 из Карачаево-Черкесии, 2 людей из Чечни, 2 из Ингушетии, 1 человек из Краснодарского края и 1 гражданин Москвы. Остальные данные уточняются по поводу гражданства еще одного человека. Это предположительно или житель Азербайджана, или Турции. Завтра объявлен траур.
Можно ли сказать, что это событие шокировало население города?
Ну, это практически ничего не сказать, потому что, конечно, шокировало, потому что именно и Ставрополье, и особенно город Ставрополь как-то являлся всегда таким, можно сказать, оазисом из того, что творилось на Северном Кавказе в последние годы, в последние десятилетия, и как-то таких огромных событий, громких событий не случалось. То, что случилось на Ставрополье, это, конечно, шок, это удар, но все-таки ошибка, наверное, террористов в том, что они не учитывают только одного, что беда объединяет, особенно в таком крае, как наш, Ставропольский край. Я живу здесь 30 лет, и окончила школу, и получила образование. Гимназия, в которой я училась, это учились, что называется, люди разных народов, переплелись и браки, и семьи, и мы поздравляем друг друга и с Уразой, и с Пасхой. И то, что произошло, конечно, вчера, это огромная трагедия для всех. И сегодня члены городского совета по вопросам национально-этнических отношений обратились к жителям и гостям столицы края. В обращении, в частности, сказано о том, что, невзирая на национальность, необходимо помнить о своих гражданских обязанностях и долге, не поддаваться провокации, не участвовать в массовой истерии, которую могут попытаться посеять наши общие враги. Наша сила в сплоченности, дружбе, взаимопонимании. Трагедия Ставрополя – это трагедия всего Северного Кавказа. Мы вместе, мы объединены.
Вопрос политологу Зурабу Тодуа, специалисту по проблемам Северокавказского региона. Вы согласны с Марией Хромовой, что до этого Ставрополье имело репутацию наиболее тихого и спокойного города?
Да, это так. Можно полностью согласиться с этим. И меня радует то, что вот Мария сказала, что люди, проживающие в Ставрополе и в Ставрополе, они воспринимают это мужественно и... Беда объединяет людей, и нет того, на что, видимо, рассчитывали террористы, когда совершали это преступление, готовили его внести раздор среди населения и вынудить тех или иных политических деятелей, руководителей тех или иных национальных меньшинств, организаций, объединений, обвинять власти или кого-либо другого в том, что вот они не досмотрели и упустили, или же, наоборот, организовали вот такой вот теракт.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какие вопросы по ситуации в Северокавказском федеральном округе ставит террористический акт в Ставрополе, мы сегодня говорим с политологом Зурабом Тодуа, он находится в нашей студии, и с ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Она у нас на прямой телефонной связи из Ставрополя. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», анализирует реалии современного Северного Кавказа.
Вполне реальны существующие в России террористические сети могут быть причастны к этому взрыву. Первое – это экстремистское кавказское террористическое подполье, для которого деятельность кяферов и мунафиков, то есть неверных нас с вами и тех единоверцев, которые ведут, по их мнению, себя недолжным образом, может пресекаться, в том числе и террором. Это люди, которые не останавливаются перед террором против гражданского населения. А концерт Войнахского ансамбля в Ставрополе – это, в общем, сотрудничество, которое, по их мнению, неприемлемо. Могли? Ну, почему нет? Но есть и другое подполье. Фашистское подполье, пока нам более известное по индивидуальному террору, по убийствам антифашистов, по убийствам людей не славянской внешности в разных городах России. Но эти взрывы были. Ставрополь, Северный Кавказ – это стык этих двух территорий, этих двух террористических структур.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию на Северном Кавказе в связи с террористическим актом в Ставрополе мы обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа. Он находится в нашей студии, с ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Она на прямой телефонной связи из Ставрополя. Вопрос Марии Хромовой. А приезжал ли до этого в город вот этот чеченский ансамбль «Танца Войнах»? Или это его первый приезд был? И были ли другие артисты из Чечни?
Дело в том, что приезд ансамбля «Войнах», танцевального ансамбля «Войнах» был ответным культурным визитом в Ставрополь. Он приехал только после того, как ставропольский казачий ансамбль выступил в Гудермесе. У нас идет такой вот обмен национальных культур, это давно уже заведено, и в последнее время между Чеченской республикой и Ставропольским краем активно налаживаются добрососедские отношения, в том числе в культурном, если можно сказать, варианте. Но, видимо, кому-то эти позитивные процессы очень не нравятся. И мне кажется, что это все-таки раздувают те люди, которые здесь не живут. Те, кто знает, что жизнь на Ставрополье можно подорвать именно таким вариантом, я думаю, что все-таки ошибаются. Мы хотим жить в мире, и мы будем жить в мире.
Тот же вопрос Зураба Тодуа. Кажется ли вам вот правдоподобной такая версия, что хотят поссорить народы Северного Кавказа?
Я думаю, что правдоподобная версия, согласно которой все-таки этот теракт провели террористы, террористическое подполье религиозно-исламистского характера, которых еще не до конца удалось ликвидировать на Северном Кавказе. Версия насчет фашистов, мне кажется, маловероятна, хотя, конечно же, окончательные выводы можно сделать только после полного расследования, но все-таки маловероятна, потому что погибли представители разных национальностей. Насколько мне известно, экстремисты фашистского толка, они целенаправленно пытаются проводить террористические акты против людей иной национальности. А здесь среди погибших люди есть и русские, и представители других национальностей. По почерку, по организованности вот этого теракта, мне кажется, все-таки это террористическое подполье на Северном Кавказе.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот
добрый
вечер. Я сейчас ситуацию близко не знаю, которая сложилась на Северном Кавказе. Вот 90-е, по моим наблюдениям, которые у меня сохранились с 90-х годов, особенно когда я из города Малгобек перевозил родственников в Буденновск, сложилась другая ситуация, чем говорит ваши гости. И меня тревожит тот вопрос, когда Ставрополье вот присоединили к этому новому округу. Есть ли проблема в этом или нет? Что могут сказать ваши гости? Есть проблема, что в Ставрополье будет все время напряжение после того, как сформировали этот новый округ. Спасибо большое.
Вопрос Марии Хромовой. Вы сказали, что вы 30 лет живете в Ставрополе. Как изменилась ситуация после перераздела территориального вашего края?
Я хочу ответить на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что именно территориальный раздел нашего региона Южного федерального округа и создание СКФО, я думаю, что это только административные границы. На духовные границы это никак не влияет, совершенно не влияет. Насколько жили в добрососедских отношениях все народы, которые сейчас и продолжают проживать в них, я думаю, на этом все, конечно, и зиждется. И образование Северокавказского федерального округа, еще раз подчеркиваю, это все-таки административные решения, но они никак не влияют на раздел взглядов, раздел отношений людей здесь живущих и много конфессиональных общин не влияет на эти отношения. Я могу это сказать точно.
Вопрос Зурабутоду. Так ли безобидны вот эти территориальные метания, что там, например, Карачаево-Черкесия был, входил в Ставропольский край, стал самостоятельной республикой?
Нет, я думаю, что Мария Хромова в данном случае дала исчерпывающий ответ. Вряд ли эти территориальные разграничения и реформы, они каким-то образом могут ухудшить ситуацию или резко ее улучшить. Это связано все-таки с социально-экономическими больше вопросами. Потом, террористическая борьба против современной цивилизации, она не имеет границ, и здесь те или иные границы на них никак не влияют. Надо их просто-напросто с ними бороться, используя все современные методы и средства, и добиваться общей стабилизации обстановки.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не доверяет расхожим версиям.
Я, честно говоря, не верю в то, что взрыв этот организован северокавказским террористическим подпольем, потому что взрыв произошел за 15 минут до начала концерта ансамбля «Войнах». Террористическому подполью совершенно это не нужно. Ансамбль «Войнах» приехал в Ставрополь не к русским выступать. Это коллектив, который Кавказ и чеченцы, в частности, очень любят. Для тех, кого мы называем террористическим северокавказским подпольем, это теракт совершенно бессмыслен. Я боюсь, что этот теракт провели некая подпольная, скорее националистическая группа. Предпосылки для такого теракта в Ставрополе есть. Там действительно существует такая латентная, иногда открытая ненависть одних россиян к другим. И нельзя винить даже в этом ставропольцев. Вся политика нашего государства, несмотря на формальную такую дружбу народов, она, в общем-то, основана во многом на достаточно жестких принципах.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа участники передачи, у меня вопрос такой. Вот возьмут ли эти террористы смелость взять на себя ответственность, которые вот совершили этот теракт? И что они хотели достичь этим терактом, кроме ненависти и запугания, запугания людей, населения? Спасибо.
Да, удалось ли запугать местных жителей, достигли террористы в какой-то степени своих целей? Вопрос Марии Хромовой.
Я думаю, что, конечно, никаких целей достигнуть невозможно, потому что, как отметил в своем выступлении приехавший в момент теракта, вот буквально в самые первые минуты на место происшествия губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский, он сказал о том, что это провокация, самое что ни на есть, настоящая провокация, и к этому мы уже привыкли и как бы даже имеем в этом самом деле опыт. Конечно, горький опыт, но тем не менее он и существует. Кого они хотели взорвать, задаю вопрос. На Кавказе это сделать невозможно, но тем не менее из того, что произошло, мы должны обязательно сделать вывод. Конечно, сегодня хочется как-то встряхнуть себя все, что произошло, и сказать, что этого не может быть. Но это произошло. И из этого нужно делать определенные выводы. Кого взорвали, хотели взорвать, конечно, трудно ответить на этот вопрос. Но все-таки можно. Мирных жителей. Кого можно взорвать, кого можно подвергнуть террористической агрессии? Конечно, мирных жителей. Вы знаете, самый интересный, может быть, момент, может быть, не очень хорошее слово подобрано к этому выражению. Дело в том, что среди погибших только женщины. И таким образом собственно говоря, бороться с женщинами, именно этого боятся и хотят нас лишить наши враги, поднявшие руки на женщину и детей. Вот именно создать нам такую трагедию, создать такой прецедент, при котором мы должны испугаться. Я абсолютно уверена в том, что не только жители и гости Ставрополя, но и весь Северный Кавказ обязательно сплотится. Именно поэтому сегодня состоялась встреча многих национальных диаспор, представителей национально-культурных объединений Ставропольского края единодушно осудили кровавую акцию террора и выразили точную свою позицию в том, что они постараются убедить прежде всего молодежь в недопустимости каких бы то ни было актов возмездия. Вот чего нужно сейчас опасаться, чтобы не была включена обратная связь террора и агрессии, чтобы мы сплотились, стали плечом к плечу и как-то вместе пережили эту трагедию, сделали выводы.
Вопрос Зурабутова. Все ли так безоблачно в межэтнических отношениях на территории Ставрополя? Какие группы противоречий вы могли бы выделить?
Ну, безоблачно быть не может, особенно после тех тяжелых двух десятилетий, которые мы переживаем после распада Советского Союза и после двух чеченских кампаний. Но все-таки, вот как сказала Мария, Ставрополье не было, не попало в эту зону интенсивной террористической войны, и это отрадно. До сих пор, как мы знаем, самыми болевыми точками это было Чечня и Дагестан. Вот, ну, периодически там Карачаево, Черкесия, другие северокавказские автономные республики. Я полагаю, что в целом в Ставрополье, насколько мне известно, ситуация в этом отношении более-менее благополучная. Ее нельзя назвать безоблачной, но она в целом благополучная. Этот теракт, он один из, насколько мне известно, немногих. И касаясь все-таки целей, о чем мы сейчас говорим, мне кажется, что преследовалась цель запугать, во-первых. Во-вторых, внести смятение в действиях органов власти, и направлено как раз было именно против мирного населения, потому что террор как таковой и террор религиозный и экстремистский, он направлен прежде всего против мирного населения и преследует цель устрашения. Это первые цели террористических организаций. И, собственно говоря, все то, что произошло в Ставрополе, под это подпадает. Против мирных жителей, вместе массового скопления людей, представителей разных национальностей. И я здесь не соглашусь с мнением господина Рычкалова. Все-таки я полагаю, что такой вот теракт больше в интересах вот, религиозно-террористического подполья. Для того, чтобы внести раздор в как раз именно вот этот более-менее спокойный регион в отношениях между национальностями, в Ставрополье. Чтобы люди стали выяснять, а кто виноват, кто недосмотрел, кто подложил эту бомбу, а может быть там одна национальность, представитель одной национальности, другой и так далее. Чтобы этого не произошло, нужно как можно скорее, как можно быстрее провести тщательное расследование. Есть, как я понимаю, вещественные разные доказательства, есть остатки взрывчатого вещества. Современные технологии позволяют быстро провести анализ и сделать вывод о том, где, откуда, каким образом все это было организовано. Я думаю, что сейчас должны свое веское слово сказать правоохранительные органы.
Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, отмечает уникальность расположения Ставропольского края.
Ставропольский край находится в центре Северокавказского региона и граничит шестью национально-государственными образованиями. Для районов Северного Кавказа с высоким удельным весом русского населения Ставропольский край является центром притяжения. Но без целенаправленной поддержки из Москвы Ставрополье утратит роль плавильного котла, превратится в оборонительный вал, границу внутри страны. А это скорейший путь к усилению ксенофобии, проникновению ее в высшие эшелоны краевой власти. При подобном сценарии неизбежен рост конфликтов как между русским населением и представителями иноэтничных общин, так и между разными этногруппами. Сегодня от улучшения ситуации в крае, на границе между русским и кавказским миром, во многом зависит состоятельность России в целом.
Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Если мы вспомним, что Путин пришел к власти под лозунгом «мочить всех в сортирах». Насколько я помню, это лозунг шпаны, но не государственного деятеля. Поэтому вполне правомерно появление статьи Александра Минкина «Восставшие из сортиров», которые будут мстить любыми доступными им способами, в том числе взрывами в метро и подрывами поездов. У меня вопрос к гостям программы. Почему американцы захваченных террористов держат на военной базе в Гуантанамо, ведут следствие, судят их, тратят на это огромные деньги? В России от президента только и слышно, что все террористы будут уничтожены. У меня вопрос. Когда вот таким способом, без суда и следствия, уничтожают людей, то где гарантия, что будут уничтожены именно те, кого нужно, а не те, кто просто попался под руку первой?
Вопрос Марии Хромовой. Как-то было готово население города к террористической угрозе? Были ли какие-то, может быть, слухи или газетные публикации, или официальная пропаганда утверждала, что все спокойно?
Дело в том, что никаких, конечно, не было ни слухов, никаких предпосылок, но сегодня состоялся брифинг начальника краевого оперативного штаба Сергея Ушакова в связи с терактом. И в нем, кстати, принял участие руководитель краевого культурного центра чеченцев и ингушей под названием «Войнах» Рамзан Дадаханов. Но, естественно, о причинах взрыва, как и о том, кто понесет ответственность за гибель людей, можно будет говорить после завершения следствия. Но вместе с тем, уже сегодня прокурор края дал поручение начальнику краевого ГУВД провести внутреннюю проверку, дать оценку действиям сотрудников милиции, обеспечивавших безопасность концерта чеченского ансамбля «Танца войнах», незадолго до начала которого и произошел взрыв. Но вот что касается вашего вопроса, на брифинге журналистами был задан вопрос о причинах отцепления милиции и проверки с участием служебных собак территории вокруг концертного зала задолго до начала концерта и о возможной связи подобных мер с наличием вот оперативной информации о том, что может произойти взрыв. Но все-таки, по словам Сергея Ушакова, начальника краевого оперативного штаба, какой-либо информации о подготовке терактов правоохранительные органы не владели, а вот те самые предпринятые меры были просто превентивными. Что касается общеполитической такой обстановки, которая могла бы назреть в том плане, что она могла предречь вот такой вот теракт, конечно, этого не было. Мы немножко, конечно, все находимся в состоянии боевой готовности, но не до такой степени, чтобы вот так прогнозировать.
Вопрос за работу ОДО. Можно ли винить силовые органы в том, что они проглядели?
Я думаю, что можно, потому что профессиональные правоохранительные и специальные службы, они должны отслеживать возможные угрозы террористического характера, особенно на Северном Кавказе. И если мы вспомним опыт спецслужб разных стран мира, то известно о том, что есть разные методы работы. Прежде всего, это работа с агентурой, затем разные другие методы. Все это можно было сделать. Здесь, конечно же, упущение правоохранительных органов.
Напомню, что причины и последствия террористического акта в Ставрополе мы сегодня обсуждаем с политологом Зурабом Тодо. Он находится в нашей студии, с ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Она на прямой телефонной связи из Ставрополя. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственные органы установили ряд подозреваемых в причастности к совершению теракта в центре Ставрополя 26 мая. Об этом сообщил журналистам начальник управления ФСБ России по Ставропольскому краю Евгений Назаров. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Администрация президента США Барака Обамы обнародовала в четверг детали новой стратегии национальной безопасности. Приоритетной задачей руководства в документе названо «Противодействие росту экстремистских настроений в Соединенных Штатах». Правозащитная организация Amnesty International призвала Россию, Китай, США и ряд других стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. В Киргизии власти Джалалабадской области под давлением родственников освободили из-под стражи двух подозреваемых в организации недавних беспорядков. В Москве расценили как эмоциональные высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в адрес России, касающиеся ее поддержки новых возможных санкций против Тегерана. В среду Ахмадинежад назвал позицию российского руководства неприемлемой для Тегерана. Европейская комиссия формально рекомендовала странам ЕС и Европарламенту отменить визовый режим с Албанией, а также с Боснией и Герцеговиной. Международный валютный фонд выделит Косову в стабилизационный заем в размере 110 миллионов евро. О достигнутой договоренности после переговоров с руководством МВФ сообщил премьер-министр Косово Хашим Тачи. Вы слышали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обстоятельства террористического акта в Ставрополе мы обсуждаем с политологом Зурабом Тоду. Он находится в нашей студии. И с ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Она у нас на прямой телефонной связи. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, видит за случившимся конфликт северокавказских элит.
Терроризм давно уже организуется спецслужбами, и за этим стоит политическая борьба между фракциями. И в данном случае я вижу конфликт между определенными политиками Северного Кавказа и той силой, которая мешает политикам, ограничивает их полномочия. То есть сама специфика этого теракта указывает на то, что благополучателем, если так можно выразиться, в этом кровавом деле являются силы, представляющие интересы северокавказских элит, северокавказских группировок, которые хотели бы подорвать авторитеты, полномочия нового федерального округа.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос вашей гости из Ставропольского края. Два вопроса точнее. Вот вы говорите, что боевики воюют против женщин и детей. В связи с такими высказываниями я хочу задать вам два вопроса. С кем воевали федеральные силы на территории Чечни Вторую Чеченскую войну? И второй вопрос. Известно ли вам, сколько детей от 10 до 15 лет были изнасилованы и убиты буденовским ОМОНом в концлагере Чернокозово?
Ну, мы так это суммируем, что можно ли...
Позволить.
Да.
Хотя вопрос был Марине, но я все-таки Чечней очень детально занимался, и книги есть, и много раз там бывал. И отвечу на вопрос слушателя следующим образом. Конечно же, и первая, и вторая кампания, военные кампании, которые были в Чечне, они сопровождались жертвами среди мирного населения. Однако, когда мы говорим об этом, мы не должны забывать о том, с чего все начиналось и кто несет ответственность за вообще начало этого конфликта. И мне приходилось общаться с господином Дудаевым и с представителями руководства Чечни в начале 90-х годов, когда вот они пришли к власти и поставили перед собой цель выйти из состава России. Я задавал вопрос и Дудаеву, и Масхадову, и Яндарбиеву. Отдают ли они себе отчет, что такая постановка вопроса в начале 90-х годов, в состоянии, когда в России нестабильная была обстановка после распада Советского Союза, отдают ли они себе отчет, что это может привести к кровавым последствиям? Они мне говорили, я вам дословно отвечаю, говорили, что мы за независимость, чеченский народ созрел для независимости, мы будем добиваться любыми способами. Я говорю, хорошо, созрел, все понятно, да, имеет право и так далее, но... Есть реальная политическая ситуация, которая наверняка приведет к крови. И об этом я им говорил, что невозможно, нет нигде в мире аналогов, когда спокойно расходятся народы, выходят из состава какого-нибудь государства. Есть только исключение там Чехия, Словакия. Все остальное это всегда сопряжено с кровавыми войнами. И они меня уверяли в том, что мы будем добиваться любой ценой и готовы на любые жертвы. Это первое. Второе. Когда они добились этой так называемой фактической независимости в 96-м году, и три года фактически были независимы, и более того, федеральный центр оказывал им поддержку и помощь. Выплачивал средства, деньги, это все, все эти факты известны, миллиардами рублей. Что мешало тогда доказать, что чеченская вот эта вот сепаратистская группировка может и способна стабилизировать ситуацию в стране и управлять своим народом? Ничего не мешало. Но мы знаем, что три года, с 96 по 99, Чечня представляла себе очаг, Ичкерия представляла себе очаг терроризма, откуда происходили нападения, организация террористических актов не только на всем Северном Кавказе, но и ближайшие регионы уже, собственно,
более отдаленной Чечни, потом Москва, вспомним там теракты в Москве, Волгодонске и так далее. Поэтому здесь, когда мы говорим о трагических событиях, связанных с гибелью мирных жителей, мы должны помнить об ответственности лидеров чеченского сепаратизма, которые, собственно говоря, поставили вопрос о независимости Чечни и пытались его достичь таким вот совершенно диким, страшным, жестоким способом. Они несут ответственность, и ответственность несет и, собственно, чеченский народ, который пошел за этими лидерами. Не будем чрезмерно транспарентными, толерантными и политкорректными. Политкорректность имеет свои пределы.
Вопрос Марии Хромовой. Вот скоро будет 15 лет трагедии в Буденновске. Не превращается ли мирное население Ставропольского края в заложников ситуации в Чечне?
Я бы не ставила вопрос именно таким образом. Я думаю, что все-таки не происходит, потому что вот та самая обстановка, которая сейчас царит на Ставрополе и с созданием СКФО, она не поменялась. Я отвечаю нет.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к такой дате, как 12 июня, когда Ельцин провозгласил законы России выше закона Советского Союза? И не считаете ли вы, что нынешний режим, который возглавляет Путин и Медведев, не менее террористичен, к своему народу, чем те террористы, которые сделали вот это в Ставрополе. Только они делают это разными способами. И эти террористы уничтожают народ непосредственно, уничтожают людей. А нынешний режим, который, по сути дела, выполнил волю Гитлера по развалу Советского Союза, уничтожает народ экономически.
Вопрос Марии Хромовой. Как вообще голосует население Ставропольского края? Какие были результаты последних краевых и федеральных думских выборов?
Вы знаете, вот на этот вопрос, наверное, не смогу ответить, потому что не смогу.
Когда ты входил, по-моему, в Красный пояс в Ставрополье, вопрос за работу, как по-вашему, много ли здесь политики вообще вот в этой ситуации?
В этом террористическом акте вы имеете в виду? Я думаю, политики там ровно настолько, насколько те, кто это организовал, хотели дестабилизировать ситуацию в Ставрополе. Мы уже тут говорили о том, что это был более-менее стабильный, спокойный регион, не входящий в эту зону активной террористической борьбы религиозного подполья. Теперь, видимо, они хотят попытаться дестабилизировать ситуацию и там, чтобы расширить сферу своего влияния и каким-то образом воспрепятствовать вот этому процессу, медленному, тяжелому, сложному, но тем не менее позитивному процессу стабилизации ситуации на Северном Кавказе. Если мы с вами сравним то, что было 10-15 лет назад на Северном Кавказе, с тем, что происходит сейчас и что есть сейчас, мы не можем не отметить, на каких позициях мы не стояли, что ситуация несравнимо лучше. Нет активных военных действий, нет такого количества террористических актов, как это было в 90-е годы. Нет нестабильной в целом ситуации, сложной ситуации, когда вопрос стоял о том, что Северный Кавказ вообще может посыпаться, и война просто-напросто охватит все регионы Северного Кавказа. Этого нет. Да, к сожалению, происходят террористические акты. Это величайшая проблема, трагедия, горе. Но, опять же, после того, что Советский Союз распался, после того, что пережила Россия в 90-е годы, ожидать скорейшего выздоровления, выхода на всеобщее благоденствие скоро не приходится. На это потребуется длительное время. В конце концов, вспомним многие примеры из истории других государств, когда люди годами, десятилетиями живут в состоянии террористической угрозы, но, к сожалению, такова реальность. Например, Израиль или, скажем, Испания со своей проблемой баскского сепаратизма, или Франция с проблемой Корсики, или Великобритания с проблемой Северной Ирландии. К сожалению, это не только проблема России. Я считаю, что сепаратизм вообще представляет из себя одну из самых сложных и опасных проблем современного мира, и с ним надо очень серьезно бороться, и
ни в коем случае нельзя поощрять сепаратистов, на какой бы основе они не строили свои, свои доказательства своей, своих идей и обоснования своих целей.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, вновь ощутила бессилие власти.
Это просто очередной вызов власти, и в Ставрополе, как на моей памяти, не было, по-моему, взрывов. Я думаю, что это показ того, что власть бессильна, и что в любом месте, где люди захотят взорвать, они взорвут, и там погибнут люди. И власть ничего не может сделать. Только все сплошные обещания. После каждого теракта говорится, что всех найдут, всех накажут, и все предотвратят, но опять и опять погибают люди.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Марии Хромовой. Мы знаем, что сейчас в городе проходят траурные мероприятия. Сегодня и завтра усилены ли какие-либо меры безопасности?
Да, дело в том, что милиция всего края переведена в особый режим. В особом режиме, конечно, работают и сотрудники ФСБ, и МВД. И сегодня побывал у нас в крае Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета при прокуратуре России. Он провел оперативное совещание, на котором прозвучала информация о первых результатах следствия. Но после чего был скорректирован план дальнейшего расследования вот, уголовного дела, связанного со взрывами, в части отработки каждой версии. А версий, наверное, все-таки две приоритетные. Это, наверное, все-таки экстремистский характер, террористический характер того, что произошло.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам, что корень проблемы гораздо глубже? За последние 20 лет происходит инфильтрация кавказоидных масс, в основном славянские бывшие до этого города. Эта инфильтрация нарастает, меняется социальный уклад жизни. И это может быть даже протестом против этого постороннего вливания, как говорится, ну и народцев, можно так сказать.
Вопрос Зурабутодо. Как по-вашему, может ли миграционные процессы вот, привести к таким последствиям?
Миграционные процессы – это все-таки не главная причина во всем этом. Миграционные процессы происходят во всем мире, и есть масса примеров, когда это происходит безболезненно, без особых серьезных проблем. Хотя есть и примеры другого характера. Например, вспомним Францию с большим количеством арабов, проживающих там и приезжающих туда. Вспомним Германию, там, по-моему, 6 миллионов турок уже проживает. Да, это в перспективе способно как-то очень серьезно дестабилизировать обстановку в той или иной стране. Но это не может быть причиной тех или иных террористических актов, потому что их проводят, как правило, хорошо организованные группы, преследующие свои цели.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, те, кто на связи. Знаете, вот предыдущий слушатель сказал, что это протест, но, знаете, это что-то уж больно, какая-то это мерзость. Это уж больно какой-то жуткий протест. Понимаете, вот странно, что именно ансамбль чеченский, именно кто-то хотел, чтобы вот теракт, вот эта вот мерзость, убийство вот это, было связано, мирных людей, было связано именно с Чечней, вот с чеченами, вот как-то так, даже вот так, пусть ансамбль, ну вот, вот не кажется ли странным вот это?
Вопрос Марии Хромовой, это еще осталось в стороне коммерческой версии о конфликте между кафе, у которого погремел взрыв, и собственниками культурного комплекса. Как вы...
Я думаю, все-таки это вопрос больше к правоохранительным органам, и именно тогда, когда станет известно уже результаты следствия, тогда можно будет уже точно судить о том, что происходит, а давать подобные прогнозы и комментарии по этому поводу пока преждевременно, я думаю.
Да, это просто версию выдвинул начальник управления ФСБ по Ставропольскому краю Евгений Назаров. Слово Зурабутодо.
Я думаю, что версия коммерческая, она практически маловероятна, потому что обычно такие разборки не сопрягаются, вот, не сопряжены с большим количеством жертв. Они не идут на то, чтобы погибло много людей, вот, когда разбираются между собой те или иные бизнесмены. Я хотел обратить внимание на то, что вот предыдущий служитель сказал, вот, насколько это такое очень потрясает воображение, да, сама ситуация, концерт, люди пришли на праздник послушать, посмотреть ансамбль «Войнах» и так далее, представители разных национальностей, можете представить, какая там была обстановка вот до самого этого теракта и после. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель террористов в том и состоит, чтобы провести теракт так, чтобы люди, воображение людей было потрясено, чтобы они были запуганы, и чтобы они в ужасе рассказывали друг другу вот эти все подробности о том, что вот именно на концерте коллектива, именно погибли женщины и дети, да, пострадало большое количество детей и так далее. Вот мерзость и подлость террористов в том и состоит, что своих целей они пытаются добиваться именно такими терактами. Вспомним хотя бы эти страшные, поражающие воображения, не способные воспринять нормального, умственно нормального человека, вот те теракты, которые были в Буденновске, например, когда захватили родильный дом, или в Беслане, когда захватили школу. Это же насколько воздействует на людей, насколько страшные теракты произошли. Вот этот теракт в Ставрополе, он отдаленно вот, приближается вот к такому вот плану, именно чтобы погибли мирные жители, и чтобы сорвать вот этот процесс, который вот Мария рассказывала о том, что Ставропольский казачий ансамбль посетил Гудермес. Мы представляете себе, в 90-е годы такое? Посетил Гудермес, и там наверняка были какие-то террористы в подполье, которые хотели бы там что-то организовать, провести взрыв. Но правоохранительные органы в Чечне сработали, вероятно, профессионально, не допустили этого, и Ставропольский казачий ансамбль там выступил. Здесь, к сожалению, этого не удалось. Ну, в такой ситуации надо сохранять мужество, самообладание и не поддаваться на панику, на что как раз террористы рассчитывают.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», ждет первых результатов официального расследования.
Надо понять все-таки, кто это сделали, по крайней мере, каковы мотивы. Если это националисты, которые не хотят видеть у себя в Ставрополе чеченский ансамбль, это одно. Или это бандиты, которые хотят перевести проблемы Северного Кавказа на всю Центральную Россию, другой вариант. Поэтому, как только мы получим, по крайней мере, ясные, четкие мотивы, кто это сделал тогда, может, это сейчас. Теракт в любом случае это трагедия. И то, что он был направлен на убийство ничем не повинных людей, это, наверное, дает понять, что все-таки Клопонину, новому навестнику президента на Северном Кавказе, что это большая и, главное, трудоемкая работа. Поэтому я думаю, что только экономические проблемы Северный Кавказ на сегодняшний момент, наверное, усмирить невозможно.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. А мое мнение такое, что именно как раз к этому теракту, на самом деле можно сказать, что у них нет национальности. Ни чеченцы, ни русские, ни казаки в этом регионе не заинтересованы в этом. Мне кажется, скорее всего, это какие-то отморозки новые, которые хотят, может, самоутвердиться или финансовую поддержку из-за границы получить. Но это не относится ни к каким, мне кажется, бывалым группировкам. Спасибо вам.
Вопрос Марии Хромовой. Как оценивает население края первые результаты деятельности полпреда Клопонина?
Вы знаете, что касается все-таки деятельности полпреда Клопонина, это, конечно, вопрос политический, и я должна сказать, что сейчас не только с появлением полпреда и образования СКФО, очень многое делается в нашем регионе и в нашем крае. Уже создан вечерный фонд, создан краевой фонд поддержки субъектов малого предпринимательства с очень серьезным объемом инвестиций. Также создаются очень большие туристические и фармацевтические кластеры. И с нами, и с нашим регионом, и с нашим округом работает такая уважаемая организация, как Роснано. И наши технологии внедряются повсюду. А что касается, вот я хотела бы немножко добавить по поводу самого терроризма, если можно добавить, то председатель Ставропольского краевого культурного центра чеченцев ингушей в войнах сам Рамзан Дадаханов, который вот сегодня и присутствовал на брифинге для журналистов, он рассказал о том, что он сам пришел на концерт с семьей, и в момент взрыва с маленькой внучкой на руках он оказался в 8 метрах от эпицентра взрыва, и все, кто был рядом, взрывной волной выбросил на землю, и некоторым встать уже не удалось.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина. Вам слово, Валентин. Плохо слышно.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Марине. Вот она сказала о том, что необходимо нам всем сплотиться и противостоять такому этим терактам. Мне, конечно, интересно, вокруг кого сплотиться? Наверное, подразумевалось вокруг существующей власти. Так вот, такая перспектива меня совершенно не привлекает, поскольку эта власть, собственно, и виновата в этих терактах, и она была бы очень довольна, если бы мы так сплотились вокруг нее. Спасибо.
Ну, мы решили пока политических версий не выдвигать, поэтому послушаем москвича Валерия.
Приветствую вас, Владимир.
Добрый вечер.
Но вам не удастся обойтись без так называемых политических объяснений всего, что там происходит. Дело в том, что сама власть в России является террористической. Вот господин Тодоров упоминал по поводу Буденновска. В Буденновске спецслужбы террористической российской власти палили прямым огнем по родильному дому. А что касается этого знаменитого эпизода в Азетинской школе, так там в Беслане со страшной силой палили по школе, в которой находились педагоги с детьми, их родители и их родственники. Это настоящее поведение террористической власти, которая стремится к тому, чтобы запугать население страны. Великий осетинский поэт Костахет Агюгура в свое время писал: «Цепью железной нам тело сковали, мертвым покоя в земле не дают, край наш поруган и горы отняли, всех нас позорят и розгами бьют».
Слово за Рауту.
Вот как раз выступление двух последних слушателей показывает, что иногда террористы достигают своей цели и, по крайней мере, вносят сумятицу в умы, потому что я понимаю их негодование, когда спецслужбы там стреляли, вынуждены были применять оружие, но опять же возникает вопрос, а, собственно говоря, что господин радиослушатель предлагает, мог бы предложить на месте тех, кому поручено ликвидировать вот эту террористическую ситуацию, как от Буденновска, как Беслане. Это легко со стороны рассуждать о том, как было бы хорошо сделать. Легко со стороны рассуждать о том, что вот должна власть смениться, и всем наступит всеобщее счастье. В 90-е годы у нас был разгул демократии, и, казалось бы, все должны были быть довольны. Ну и что? Две чеченские кампании, страна на грани распада, развала, дефолт 98-го года. Ну и что, собственно говоря? Если не нравится та или иная власть, пожалуйста, существуют выборы, и с помощью выборов можно выразить свое отношение к этой власти. Если существуют какие-то амбиции политические, пожалуйста, можно заниматься политикой и каким-то образом попытаться воздействовать на ситуацию. Я знаю точно одно, что это иллюзия предполагать, будто если в России сменится власть и придут какие-то другие люди, ну, например, я не знаю, там, партии демократического характера, там, «Правое дело» или как они там называются, вы думаете, что ситуация как-то изменится в лучшую сторону? Что-то изменится на Северном Кавказе радикально? Да наоборот, начнется передел, начнется опять нестабильность, опять вернутся эти 90-е годы. Кому это нужно? Вам это нужно? Я полагаю, что, еще раз повторяю, когда вы говорите и оцените нынешнюю ситуацию, пожалуйста, вспоминайте о том, как было и что было на Северном Кавказе, вообще в целом России в 90-е годы. И многое станет ясным. А любовь или не любовь к тем или иным политикам, это, извините, это уже, так сказать, личное дело, личное отношение.
Вопрос Марии Хромовой. От вас наступает день траура, мы приносим наши соболезнования всем родственникам пострадавших. Все ли необходимое делается для помощи им?
Для помощи пострадавшим, да, сейчас идет материальная помощь, которая идет не только из краевой казны, но и из федеральной, выделены средства, и эти самые средства, они, вот как по заявлению после встречи губернатора Валерия Гаевского, который вылетел накануне в Москву для встречи с президентом страны Дмитрием Медведевым, и в частности как раз и был обсужден вопрос оказания помощи, ее размеры будут сопоставимы с компенсациями семьям погибших в Междуреченске горняков, это 1 000 000 рублей. Ну и то, что касается, конечно, для погибших семей, 300 тысяч для пострадавших, 150 тысяч для людей, которые пострадали, ну, скажем так, незначительно, если можно употребить такое слово. И еще речь идет о том, что, конечно, ценно сегодня это кровь с отрицательным резус-фактором.
Вопрос за Рабутоду. Вот был теракт в московском метро.
Да.
Прошло 2 месяца, и как-то так виновных никто не увидел. Все рассказано, что они,
ну, это, к сожалению,
погибли. Да, может быть, это такая же ситуация и вот с этим.
К сожалению, реалии нынешней ситуации, вот мы не затронули в нашей беседе, там, скажем, а надо было бы, уровень специальной службы, уровень правоохранительных органов, насколько они в состоянии справляться с вот этими вот проблемами. Конечно же, ситуация там лучше, чем, скажем, было 5, 10, 15 лет назад, но она далеко не такая, какая должна быть. Я вспоминаю ту вот историю с терактом в метро 1977 года, если не ошибаюсь, когда произошли два взрыва, один в метро и один в каком-то магазине, и буквально в течение месяца нашли всех, кто был причастен к этому теракту. Нашли буквально по обрывкам сумки хозяйственной, по каким-то там мелким деталям, просеяли буквально все. И виновные были найдены, был суд, и они понесли заслуженное наказание. К сожалению, распад такого большого великого государства, как Советский Союз, он не мог не быть сопряжен с тем, что очень серьезные проблемы возникли и у правоохранительных органов. Многие профессиональные люди ушли. Помните, в 93-м году расформировали группу «Альфа», которая отказалась штурмовать Белый дом. Расформировали другие специальные какие-то отряды и так далее. Уровень специальных служб в 90-х годах был очень серьезно понижен. И для того, чтобы профессионально и очень серьезно противостоять терроризму, эти службы надо укреплять, развивать. Конечно, они должны быть такими, как, скажем, наше современное Министерство внутренних дел, которое нуждается в глубокой реформе. Но вместе с тем, без серьезных специальных служб не может существовать ни одно большое государство, особенно такое, как Россия. Иначе теракты станут повседневной реальностью нашей жизни.
Вопрос Марии Хромовой. Обращаются ли власти за какой-то помощью, следствию, разосланы ли приметы подозреваемых? Не слышно вас, Мария. Как вы думаете, Зураб? Вот мы видели по телевизору сегодня видеозапись.
Не, я думаю, что вот в части как раз представления помощи, компенсации, это, конечно, слабое очень утешение, но, тем не менее, поддержка государства в такой трудный момент все-таки хотя бы отчасти как-то может скрасить вот эту трагедию для конкретных людей. Я думаю, что в этом проблемы не будет. Проблема вот все-таки в том, чтобы найти и наказать виновных в этом теракте.
Напомню, что обстоятельства теракта в Ставрополе мы сегодня обсудили с политологом Зурабом Тоду, он находился в нашей студии, и ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Она была у нас на прямой телефонной связи из столицы края. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.